продолжаем читать наставление святаго преподобного Гаяна Касьяна, римлянина. И напомню, в прошлый раз мы читали 159-й абзац, в котором Иоанн Касьян говорит о том, что есть, в принципе, нам известно уже это деление, есть три источника помыслов, то есть тех мыслей, тех образов, тех воспоминаний, которые входят в наше сознание. Это от Бога, от дьявола, от бесов и от естества. И мы в прошлый раз говорили о, начали разговор о помыслах от естества и говорили о том, что сама природа естественных помыслов, они, естественно, вот самым обычным, понятным образом могут входить в наше сознание, но эти помыслы обычно гаснут как эхо. То есть, если, ну, скажем, вспомнилось что-то, мы говорили о каком-то конфликте или грубом слове, оно вспомнилось, естественно, мы пережили это слово, оно нам пришло на память спустя какое-то время. Вот, оно даже воспламенило нашу какую-то вот страстность, гнев, обиду. Но оно, естественно, гаснет, потому что также естественно в наше сознание входят другие помыслы. Мы видим там красивую девушку на дороге или слышим разговор людей в троллейбусе или информацию по радио о каком-то новом происшествии или входим в дом и видим там детей, жену, и все это отвлекает нас, и естественным образом все это, что называется, забывается. И мы говорили, что если помысл, он не забывается, воспоминание не уходит, если образ не стирается, а наоборот жгет, распаляет, то значит, он неестественный. Вот. И мы говорили, что вслед за Иоанном Касьяном, что помыслы бывают в основном-то вот эти не замирающие, не угасающие, не затухающие помыслы, а наоборот становящиеся все сильнее, это помыслы, которые либо от дьявола, либо от бесов. Каждый, наверное, хотя бы раз в жизни испытывал такую ситуацию, когда чем дальше от некоего пережитого события, тем острее реакция на это событие нашей души. Это может быть там как положительное, так и отрицательное, скажем, когда про отрицательное, конечно, больше знаем, когда человек, нанесший нас обиду, мы поначалу на нее почти не среагировали, через неделю мы уже, нас ненависть, нас трясет от того, как только мы видим это лицо, или когда мы вспоминаем его, сидя на диване, мы негодуем просто от того, нам очень тяжело переживать вновь и вновь эту обиду, и казалось, что нас обидели только вчера, прошло уже много-много дней. Очевидно, что это не естественный помысел, но может быть и по-хорошему, совсем по-хорошему, когда человек может, скажем, посетить некое святое место, и в силу разных объективных, субъективных причин, вот он просто пробежал, там ему выделили всего 5 минут, чтобы постоять. Вот, он попытался в эти 5 минут помолиться, его тут же вытолкали обратно, сказали, автобус уходит, он сел и уехал. И постепенно осмысляет вот эту 5-минутную молитву, это припадание к мощам, припадание к святому или к Богу в этой молитве. Он переживает все глубже и глубже и понимает, что вот пережитое, прочувствованное им там за эти 5 минут было самым важным, что было в его жизни. Он вновь и вновь вспоминает, проживает. Вот тоже так бывает. Любая неотвязность помысла, она говорит о том, что он неестественный, потому что естество ему склонно умирать. И мы говорили, что второй помысел – это помысел от Бога. И Иоанн Касьян приводит некоторые виды этих помыслов от Бога. И мы говорили о том, что подлинное, скажем, переживание помысла, то есть когда нам некое воспоминание, картинка, образ, мысль, пожелание входит в наше сознание, оно всегда воспринимается в соответствии, то есть как нечто, приносящее мир, нечто воспринимаемое с благодарением, но без превозношения. Вот это некое, так или иначе, пребывание сердца в смиренном состоянии, в смиренном переживании, то есть всегда нечто приходящее от Бога приносит мир нашему сердцу, приносит нам некое сознание того, что Бог нас не оставил в той или иной степени, а стало быть, от этого рождается благодарение. Ну и третий вид помыслов – это помысл, происходящий от дьявола. Собственно, именно эти мысли чаще всего терзают наше бедное человеческое сердце. И тоже в этом своем 159-м слове Иоанн Кассиан говорит о том, что эти помыслы, они как бы двух видов, два состояния они производят, или точнее два образа, модуса влияния вот этого злого помысла на человека. Это, естественно, всем знакомое страстное услаждение, вот, когда нам чего-то хочется, страстно хочется, вот, вина, еды, денег, ревность, зависть, похоть. Вот, все много-много-много разных, но нам это очень-очень-очень хочется. Вот, помыслам не только внушает это вожделение, он воспламеняет тут же и наше сердце. А второй вид лукавого злого помысла – это когда нам преподносится очень тонко, и почти мы этого не замечаем, преподносится зло под видом добра. Иоанн Кассиан ссылается при этом на слова апостола Павла, и как сатана может принимать вид ангела света. Если вот это страстное вожделение, оно, в принципе, нам понятно, очень знакомое, то есть нечто, приносящее удовольствие и радость нашей душе и особенно телу, вот, то со злом под видом добра мы даже определить его не умеем, именно потому, что оно под видом добра. Со страстными помыслами мы, может, не умеем бороться, но хотя бы мы, когда мы являемся христианами, имеется в виду, мы хотя бы определяем, что действительно страстный помысл, потому что чувствуем желание некоего услаждения. Все-таки, если мы христиане, то совесть нам, христианская наша совесть, хоть что-то в этом подсказывает, то зло под видом добра мы различить не умеем, потому что сами будучи лукавыми, мы совершенно не способны воспринимать лукавство лукавого духа. Очень сложно. На самом деле нужна определенная острота, точность всех наших чувств, особенно нашего ума. Нужна молитва очень напряженная. Даже Ветхий Завет говорит, что человек, который сумел отличить вот нечто цельное, истинное от лукавого, этот человек действительно мудрый, ибо это очень непросто сделать. И, собственно, умная брань, вот это вот наблюдение нашего ума за тем, что входит в наше сознание, умение различать вот это самое помыслы, они, сама эта способность, она представляется очень важным, и именно из-за него происходит появляется дар рассуждения, или хотя бы опыт рассуждения, потому что только опытное прохождение через этот искус отличение лукавого от истины, она приучает наш ум, приучает наши чувства к тому, чтобы уметь различать лукавое от истины, зло от добра, помыслы бесовские от помыслы Божьих, потому что чаще всего человек прельщается именно тем, что бесовский помысл представляется ему Божьим. И потому что, говорю еще раз, страстный помысл любой может отличить. А вот прикинувшийся под истинным лукавый помысл немногие, потому что он и рисует себя, облачает себя в божественной одежде, чтобы мы приняли его. Ну, например, скажем, вот помысел возбуждает в нас ревность по-божьему, как бы вот ревность такую божественную, наподобие апостола Павла, и мы начинаем возмущенно воспринимать грехи и дела других людей. Мы не замечаем, что мы осуждаем, мы замечаем только то, что мы негодуем того, как много греха в наших соседях, в наших братьях и сестрах, в наших священниках, вообще кругом. Вот мы сами, конечно же, этих дел не делаем. Вот и помысел нам рисует, что мы вот такие, и мы должны пламенеть ревностью по поводу того, что вот вокруг нас люди негодные, как-то их, если не врачевать, то хотя бы обличать. Помысел представился благим, хотя он злой, потому что он нарушает заповедь. Или когда мы, скажем, не помним наших грехов, и помысел нам говорит, что надо забыть, потому что все это прощено, а в результате мы теряем покаяние, в конце концов, чем теряем возможность жить по Божьим заповедям, становимся расслаблены, в конце концов впадаем в окамененное нечувствие, хотя помысл нам велит забыть наши грехи, потому что Господь все это нам давно-давно простил. Апостол Петр говорит, что отчаиваться, естественно, по поводу совершенных грехов не надо никогда, переживать их, скажем, в той или иной степени, разумеется, тоже не надо, вот помнить о том, что был грех, и он нам прощен, необходимо, и только это, с точки зрения апостола Петра, является тем основанием, на котором вырастает наша добродетельная жизнь. Получается, что любой помысел, который возбуждает нас, который вводит нас в состояние мира, который вводит из нас смирение, то есть ставит нас над людьми, позволяя как-то их оценивать, судить, превозноситься, поучать, укорять. И когда у нас уходит благодарение к Богу, вместо этого рождается возмущение и ропот на то, что Бог чего-то не делает, где-то не помогает, или мы вообще как бы забываем Бога, начинаем роптать на людей, то это все говорит о том, что мы приняли помысел лукавый за помысел добрый. И вот об этом развлечении лукавых помыслов Иоанн Кассиан и продолжает дальше мысль в 160-м абзаце. Эту троякую причину помыслов надлежит нам всегда иметь во внимании, чтобы по ним не обсуждать возникающие в сердце нашем помыслы и, соответственно, тому относиться к ним. Всем отношении нам надобно подражать искусным монетчикам, менялам, которые умеют верно узнавать, золото ли и чисто ли золото в монете, или медь, похожая блеском на золото, царское ли на ней изображение, и если царское, законно ли оно представлено, имеет ли также монета и законный вес. Все подобное духовно должны мы делать и относительно помыслов. То есть абзац длится дальше, мы еще про это вернемся, но по мысли Иоанна Кассиана человек должен уметь различать вот эту самую троякость помыслов. Он должен научиться отличать зло от добра, помысел темных духов от помысла, всеянного Богом, и все это вместе от естественных помыслов. Он должен различать, а стало быть, Иоанн Кассиан, да и многие, естественно, святые отцы, которые говорят о развлечении помыслов, предполагается, что у человека достаточно для этого сил, возможностей. Никто не требует от слепого развлечения дороги, развлечения путей и поворотов. Только от зрячего требует, чтобы он смотрел, куда идет. Вот так же и в отношении помыслов. Способность, если от человека требуется способность различать помысл, ему об этом говорят, иногда даже просто толдычат, потому что из текстов в текст святых отцов мы слышим о том, что человек должен различать, что происходит у него в душе и что входит в его сознание, то стало быть, предполагается, что возможности у него для этого есть. Почему же так предполагается, если мы в себе никаких подобных возможностей, способностей, вообще даже хоть чего-то, некой силы, какого-то навыка, чтобы мы могли различить вот эти помыслы. Мы их в себе не видим. Но на самом деле действительно так, потому что Бог ведь в нас уже живет, Он уже в нас есть. Свет Христовый, просвещающий всех, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, в нас уже светит. Дух Святой, который наставляет нас на всякую истину и обличает ложь, и научает всему доброму и спасителю, Он уже наше бытие определяет, конституирует, и Он в состоянии нам об этом указать, подсказать. И по идее, если бы мы были тем, кем должны быть, если мы действительно сознательно бы крестились и с верой приняли бы Бога внутрь себя и ощутили бы, вот что значит быть сосудом, запечатанным, в который вложена благодать Святого Духа, если бы мы вот с этим покаянием и верой обратились, то все бы в нас это действовало. Но мы, конечно, так не делаем, но, тем не менее, возможность, она нам дана, просто мы не реализуем ее, мы не то, чем должны быть. Вот это наша проблема. Мы не такими, не такие, какими задумал нас Бог, созидая нас во Христе Иисусе Духом Святым, в котором мы могли бы определить всякую ложь, всякую неправду. И мы знаем, что святые потому и могли это делать, что были причастны благодати Святаго Духа. Но кроме вот этой возможности, кроме того, что сила, способная отличить ложь от истины, зло от добра, нам уже дана, кроме этого, очень интересно образ менялы, монетчика, как переводит здесь Феофан Затворник, вот образ менялы. Но что делает меняла. Нам, конечно, это вот единственный образ меняла, который мы все так или иначе вот застали и видели, это человек, то есть банковское отделение, банковская каморка или касса, в которой одну валюту меняют на другую. Вот, и то, что при этом проверяется истинность этой валюты, как-то уже нам не очень интересно, потому что это делает прибор. Давно не захватывающе, но в фильмах мы могли видеть, как этот меняла работает. То есть, действительно, вот она, кругленькая монета, ее подделать очень просто, и подделывали очень много. Вот, она может быть даже и золотая, просто не на 100%, а только какое-то содержание золота, чтобы придать ей некий вес, и придать ей некую там желтизну блестящую. А на самом деле там вот оттуда золото убрано, некоторая масса. Ну и вот эти вот подделки, ну и надо узнать, правильно ли образ изображен, действительно ли кесарь, действительно изображен так, как нужно, чтобы он был изображен. Вот все это меняло, настоящее меняло, в ту эпоху определял на раз. То есть для менялы профессионального, чтобы определить, подлинные монеты или истина, хватало там несколько секунд. Вот. Конечно, были, наверное, я не знаю, менялы никогда не был, тем более в ту эпоху, наверное, были такие монеты, которых определить, качество и подлинность которых можно было определить очень только трудно и с большим количеством времени затрачено. В целом меняла, как тут и приводит справедливый Иоанн Кассиан, который менял-то застал, он говорит, что они делают это очень легко. А почему? А потому что долгим опытом своей жизни, долгим опытом вот этой измерения денег, оценки денег на их качество, человек приобрел навык, позволяющий ему почти мгновенно отличать истинную монету от неистинной, от фальшивой монеты. Но как он приобрел этот навык? Он приобрел, естественно, тем, ибо другого способа нет, и не предвидится, и невозможно это. Он приобрел этот навык тем, что он ошибался. То есть, приняв однажды какую-то монету, просто потому что, ну, скажем, выбросить камешек из груды монет несложно, его трудно принять за монету. Тут человек именно принимает за монету нечто, за золотую монету, нечто очень на эту монету похоже. Поначалу он принимает ее. И когда он уже начинает считать деньги или просто сдает выручку своему хозяину, хозяин говорит, это неправильная монета, потому что он-то уже это все прошел когда-то. Говорит, это неправильная монета. Он говорит, ну как неправильно, похоже. А вот смотри, вот тут, тут, тут. И человек понимает, что вон она, что я это и не знал. В следующий раз уже отсеивает эту монету, но понимает, принимает другую. И вот так вот прием монет, он неправильных за истину, приводит его к навыку, о которых, ну, тогда и книг никто не писал, да и не всегда можно написать. Он опытом познает, что можно монету закрасить, что можно ее там поменять вес у этой монеты, что можно изобразить другой образ, значит, она не подлинное золото. И много чего можно сделать с монетой, и он учится в этом разбираться. Но именно тогда, когда он берет монету неправильно. И вот человек точно так же, он приобретает навык развлечения помыслов только тогда, когда он принимает неправильный помысл. И приняв этот помысл, и дойдя, ему кажется он совершенно правильным, кажется ему хорошим, но дойдя до какого-то рубежа, он вдруг понимает, что помысл-то его привел вон куда. Почти он тонет в болоте, он понимает, что помысел был им принят ошибочно, и начинает молиться, чтобы Господь его вытащил, даровал покаяние. Господь, естественно, молитву такого человека не презрит, вытащит его, но человек всем опытом жизни, на всю жизнь запомнил, что когда приходит этот помысел, помысл, который сопровождается вот подобным какими-то знакомыми переживаниями, мыслями, чувствами, движениями души, а то и воли в отношении к Богу, человек понимает, да, этот помысел ложный, больше его не принимает. Но все это возможно только в том случае, если человек живет с вниманием, если он вообще внимает тому, что происходит в его сердце. К сожалению, значительная часть людей, они, принимая ложные помыслы, принимая неправильные помыслы, обманываясь, они не видят ничего, потому что они просто не наблюдают за собой. Их жизнь заканчивается катастрофой, но они не понимают, что это их собственная мысль привела их к этой катастрофе, а вовсе не какие-то события. И, поскольку он не наблюдает за собой, ему не кажется это какой-то закономерностью. Он просто слетает от случайными событиями, от происка злых людей. И дальше 160-й абзац очень большой, пространный. Дальше он говорит, что для того, чтобы проверить, рассудить эти помыслы, более всего, из контекста это видно, более всего он обращает внимание как раз на лукавые помыслы, на те, которые притворяются истинными, будучи лукавыми. Он говорит, что надо различать. И то, что он говорит, на самом деле, вот меня поражает не то, что он говорит сам по себе, это достаточно логично и просто естественно, а то, насколько мы сейчас, даже если мы пытаемся внимать своим помыслам, насколько мы сейчас далеки от простоты, предложенной Иоанном Касьяном схем. Он говорит, что любой помысел, приходящий к нам в сознание, любой помысел, он должен соответствовать Священному Писанию. Ну, это же естественно. он должен соответствовать Слову Божьему. Если это Слово Бога, входящее в наше сознание, то это должно соответствовать Слову Божьему, Священному Писанию. Если нечто, входящее в нас, этому не соответствует, значит, не Бог это послал помысел, и его принимать не надо. Да кто же его знает, это Священное Писание? Да кто же его читает? А читает, да что ж, кто ж ему верит? Чтобы мерить входящие в наше сознание помыслы глубиной, совершенством, точностью Священного Писания. Да и вовсе люди церкви нынешней не верят Священному Писанию. Они верят психологам, они верят блогерам, они верят музыкантам, они верят политикам, философам, они кому угодно, но только не Писанию. И поэтому, естественно, добившись этого, в наше сознание можно всеять все, что угодно. Потому что Писание давно никто не верит, даже из тех, кто его хоть иногда читает. Второе – это правильное ли толкование этого Писания. Ну, для нас кажется вообще это немыслимо. Ну, Писание есть, соответствует это слово Писанию, ну и все, что еще-то надо. Так как же оно же может и неправильно быть истолковано? Ведь все церковные деноминации, они потому и получили, что они по-разному толкуют Священное Писание. Если мы хотим прибыть в отношениях с Богом, в связи с Церковью, причащаться телу и крови Иисуса Христа, не осуждая, не в осуждении себе, то мы должны понимать, что надо еще и правильно истолковать это слово. И третье, предание, которое противоречит Священному Писанию. То есть мы берем опыт других людей, который нами воспринимается или нам преподносится как некое предание. Вот скажем, ну человек так делал, прожил так всю жизнь, почему я не должен этого делать? Ну оно не соответствует Писанию. Так при чем тут человек-то ведь живет? Вон какой знаменитый, вон какой успешный, вон как молится, вон какая у него седая борода, или вон еще что-то у него, вот там, чудеса творить может. Значит, если он может творить чудеса, то значит тот образ жизни, те слова, которые он говорит, они правильные, иначе бы он не мог творить чудес. А то, что в целом чудеса не являются критерием истины, критерием христианства, вообще хоть чем-нибудь нам и в голову не приходит. Главное, что человек есть, он нам нравится, он достиг определенного успеха, а насколько это соответствует Священному Писанию, нам и дела нет. И поэтому мы и запутываемся постоянно в помыслах, что мы никак не можем вот эти три пункта контроля выдержать. Мы не читаем Писание, мы не знаем, как его истолковывает церковь, и для нас опыт каких-то людей гораздо важнее, чем Писание или истолкование, сделанное церковью. Поэтому мы постоянно заблуждаемся, поэтому постоянно на грани раскола, поэтому у нас не созидается жизнь, что мы всем своим существом, словами, мыслями и делами всегда противоречим Священному Писанию, делаем совсем не то, что оно от нас требует, чему призывает и что оно от нас ждет.